Тема моего сегодняшнего служения вам имеет отношение непосредственно к Царствию Божьему. Нельзя в одной теме собрать всю информацию о Царствии Божьем. Я и не буду пытаться это сделать. Я сегодня сделаю такую, скажем, поверхностную характеристику Царствия Божия относительно церкви. Я даже сделаю такой, скажем, сравнительный характер, чем отличается церковь от царствия. Я правильно сказал? Чем отличается? В чем есть, конечно, и похожие вещи, и должны быть похожие вещи. Но об этом чуть-чуть позже. А пока давайте откроем несколько мест Писаний для того, чтобы у нас был как бы вставка такой, эпиграфом к нашему сегодняшнему общению. И начиная с Матфея, Евангелия от Матфея, 5 главы. Я использую три места Писания, не все будут Евангелия от Матфея, вам нужно будет бегать по всей Библии. Я надеюсь, вы знаете, где находится Евангелие от Матфея. Если открываете Новый Завет, это первая книга в Новом Завете. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев», теперь выделяю это место, «то вы не войдете в Царство Небесное». Неплохое начало. Люди, ищи Матфея 7:21, и вы также. Матфея 7:21. Матфея 7 глава, 21 стих. Я понимаю, что хотели бы мы услышать обратное из слов не только пастора и проповедника, приезжающего к вам, что, ой, друзья, войдем мы в Царство Небесное. Обязательно войдем. Да, хотелось бы такое слышать? Я тоже хочу такое слышать. Я не хочу утром встать, потянуться как бы от сна и услышать от Бога, не войдешь ты в Царство Небесное. Вау! Если для неверующего человека это все равно, можно так сказать, да, скажем, относительно все равно, то для нас, ходящих в церковь, такое не хочется слышать. Если вы заметили, здесь разговор идет не с неверующими людьми, а с какими? С верующими. 7.21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, опять выделяю, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфея 8.12. Третье место Писания. Матфея, тоже Евангелие от Матфея, 8 глава, 12 стих. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю». В другом переводе, «А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон. Там будет плач и скрежет зубов». Мы продолжаем разговор о ком? О верующих или неверующих людях с вами, друзья, напомните, о верующих. Глупо будет, кажется, сегодня подумать о том, что мы увидим верующих, которые будут плакать, и мы услышим скрежет зубов от того, что они рассчитывали попасть в Царствие Божие, которое, ходя в церковь, им обещали, и они слышали об этом, и они уже настолько были уверены, что ничего не может произойти, мы там окажемся. Вместо этого они будут рыдать, свирепеть, и с них входить вся пена, какая только могла собраться за это время у них, что они там не оказались. В чем были совершенно, как они считают, уверены. Нам трудно это принять для себя, потому что мы знаем такие места Писания. «Приходящего ко мне не изгоню вовек». Есть такое место Писания? Нам трудно себе представить, что никто не может и ничто не может отлучить меня от любви Христовой. Знаем это место Писания также, да? Что же так Господь пытается сделать? Зачем Он нам ставит одно место Писания против другого места Писания? Потому что не всегда нам выгодно вырывать Слово Божие из контекста и приспосабливать его к своей жизни, потому что нам оно нравится или подходит. Важно читать все целое Писание, понимать все значение Нового Завета, для того, чтобы разобраться, почему одни туда попадут, а другие не попадают. Что же Господь нам делает? Он приводит нам три места Писания. Если в Писании есть какая-то мысль или какая-то вещь, которую Бог трижды повторяет, знаете, это истина. То есть уже доказывать это не надо. Это уже не теорема, которую нужно доказать. Это уже истина, то есть независимо нравится нам и не нравится, оно будет так, как оно будет. Значит, в конце пути одних будет ждать очень серьезное разочарование. Не дай Бог, что это сидящие здесь в этом зале. Но Бог об этом предупреждает своих детей. Что это такое? Я подумал, это что, угроза или предупреждение? Предупреждение мне больше нравится, и, конечно, вам также понравится. Потому что предупреждение – это предварительное извещение, предупреждающее замечание или предостережение. Нам нужно верующим предостережение, не так ли? Потому что мы верим в свободу Божью, мы верим в благодать Божью, мы верим в отношения с Богом, и дает нам относительную свободу в этом. Аминь. И мы пользуемся свободой, нам это нравится. Но есть еще другое слово, как я сказал только что, угроза. Что такое угроза? Запугивание, обещание причинить зло или неприятность. возможная опасность, или другое, опасность на стадии перехода от возможности к реальности. Первое два места Писания я бы расценил больше как все-таки как предупреждение. Но вот насчет скрежета зубов, это уже угроза. Что это значит? Господь нам угрожает? Он пытается нас напугать? Зачем он это делает? Потому что, отдав своего Сына Единородного, чтобы никто не погиб, так говорит Писание, правильно? И чтобы все получили жизнь вечную. Он не хочет нас, верующих, видеть в том, что мы однажды покаялись, приняли спасение, стали, вернее сказать, на путь спасения. В конце ожидать будет разочарование. Не напрасно ли была пролита кровь? Бог никогда ничего не делает напрасно. Это не его характере. Вообще, мы должны с вами давать такой, придем к такому положению, что Бог никогда не занимается пустословием, не так ли? Ни одно пустое слово из его уст не выходит. Из наших, да. Из наших слов можно сложить целые поэмы пустословия. Иногда мы говорим такие вещи, что, за которые потом приходится каяться, не так ли? Они слетают невольно, бывает, просто что-то не так получилось, тут упало, кто-то здесь на что-то нам наступил, и у нас это что слетело. И мы даже не даем себе отчет, что за каждое слово, так говорит Библия, мы дадим отчет. Аминь. Эти слова составляют в духовном мире целые калейдоскопы событий, грозовые тучи, которые падают нам на голову через какое-то время. Потому что каждое слово имеет значение. Знаете об этом? И когда верующие начинают, ну пускай не обязательно ругаться матом, но хотя бы выговаривать какие-то бранные вещи, потому что не пошло так, как хотелось, или как-то так служилось. Оно вылетело с твоих уст, и оно обратно не может само по себе попасть. Оно уже находится в духовном мире. Если ты сказал по отношению к другому человеку, оно будет его достигать. Но и обязательно, мои дорогие, оно придет в нашу жизнь. И поэтому Бог знает и предупреждает нас. И если он говорит о чем-то, я говорю в самом начале, чтобы вы сейчас понимали, это не были пустые слова. Это не было пустословие, пустозвон для сказать, напугать кого-то, предупредить, и потом ничего об этом не думать, ничего потом больше не делать. Но Бог знает, почему сказал. Бог этим предупреждает церковь. И некоторые из нас даже могут угрожать этим, если мы не понимаем и позволяем себе делать то, что мы хотим делать в своей жизни. Есть хорошее место Писания, Луки 22:33. Открывает нам характер Бога и его слов. Здесь говорится, я взял другой перевод, но он почти похож с нашим славянским переводом. Небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят свою силу. Мне нравится? Потому что когда у нас боль, когда у нас проблема, мы уповаем на Слово Божие, правильно? Потому что верим, когда Господь его скажет, оно имеет что? Силу. Повлиять на проблему, повлиять на нашу болезнь, повлиять на какие-то проклятия, повлиять на какие-то нерешенные вопросы. Мы верим в силу Слова Божьего. Но не надо же делать его как двойным. Это мне часть нравится, Слово Божье, я его принимаю. Другая часть не нравится, я от нее отказываюсь. Но оно как меч написано какой? Обоюдоострый. Совершает работу и в позитивном, и в негативном направлении. Почему в негативном? Потому что может приносить две вещи, которые мы не хотим, которые не желаем. Но оно обоюдное. Обе стороны отточены, и обе стороны совершают работу. И Бог говорит это предупреждение нам, и эту угрозу выпускает из своих уст, чтобы мы знали, что это не случайно. И я не опирался на слова даже апостолов, не потому что я разделяю, что апостолы не говорили Слово Божие. Мы сегодня многие вещи будем приводить именно слово апостолов. Я использую слова самого нашего Господа Иисуса Христа. И если Иисус говорит, что кто-то туда не попадет верующим, значит это должно иметь для нас отрицательный большой знак. Правильно? Мы должны об этом думать и помнить. Все ли в нашей жизни идет так, что мы попали в Царствие Божие? Еще одно интересное. Для меня момент, я взял тоже про слова Господа нашего. Готов ли я это исполнить? Готов ли Бог? Это Римлянам 3:4. Он говорит, Бог верен, а всякий, Римлянам 3 глава 4 стих. Бог верен, а всякий человек лжив. Так написано. И дальше. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. О чем это место Писания? Как бы ни обидно нам не было, Писание заключает всех нас под одну гребенку, что мы все лживы. Вы не обиделись на меня за это, нет? Это не мои слова. Это Писание говорит. Это включает меня самого. А только один кто, написано в Слове Божьем, праведен? Бог. Только Его Слово имеет силу, ту, которая непоколеблема. Что это значит дальше, концовка этого, что с ним судиться? Может быть, нам не хотелось бы в конце пути, мы готовы были судиться, мы делали хорошие вещи, мы старались делать как бы по отношению к другим какие-то хорошие поступки, мы даже прибавим свою религиозно-христианскую жизнь, что мы ходим в церковь, читаем Библию, молимся. Достаточно хорошая чаша весов в нашей стороне, чтобы Богу никуда ничего не оставалось, как просто принять нас в свое царство. А мы не устоим в суде пред Богом. Из нас никто ничего Богу доказать не сможет. Все это понимают? Как бы мы ни изощрялись, что бы мы ни приводили. Мы знаем нескольких персонажей Писания, которые пытались судиться с Богом. Бог никогда не проиграет ни одного своего суда. Потому что весь суд находится у Него в Его руке. Он единственный, кто праведный. Поэтому прежде чем ты и я начнем доказывать Богу слова, обратись к этому месту Писания. Не лжив ли я сам пред собой? Не праведен ли мой Господь, которого я люблю, которому я поклоняюсь всей своей жизни? Поэтому я хочу уповать на суд Божий, а не на свой собственный. Я даже своему суду не хочу доверять, потому что мой суд неоднократно осуждал других людей, а ваш? Осудили мы поступки других, считая, что мы правильно понимаем. Мы осуждали за то и за другое, потому что согласно нашего кодекса они поступают неправильно. Но слава Богу, что я не попаду на суд нечестивых и даже свой собственный. Да хранит меня Господь и вас, мои дорогие. Уповайте на суд только нашего кого? Бога. К чему это сегодняшнее предупреждение? Ты, Виктор, сказал, чтобы учить нас о Царстве Божьем. А это нам важно понимать, потому что мы стоим в преддверии этого Царства. Церковь – это тот промежуточный момент, который мы должны использовать в своей жизни, чтобы попасть в Царство. И, к сожалению, я заметил такую интересную деталь, что люди, даже входя в церковь, не помышляют о Царстве Божьем, даже не ставят перед собой задачу попасть в Царствие Божие. Кажется, что церковь является вот помещением, где мы собираемся, конечной точкой. Но, друзья, это всего начальное и предварительное. Иисус ни разу не ставил церковь как окончательный этап. Он стал как то, с чего мы начинаем. Поэтому все учение Иисуса Христа направлено было не на церковь. Он всего два раза в четырех Евангелиях говорит о церкви. Все остальное, начиная с Нагорной проповеди, Евангелия от Матфея, до последней как бы, главы в книге Иоанна, скажем, или в начале Деяния апостола, говорит только о царстве и о царстве. Почему? Он господин этого царства. Он там царь. И туда он приглашает нас всех. Не так ли? Нам это важно понимать, если мы хотим туда попасть. Потому что от того, что мы ходим в церковь, слушайте теперь внимательно еще одну важную вещь. Автоматически двери в Царствие Божие не открываются. И у нас сегодня об этом тема. И я хочу ее вам открыть. Откройте, пожалуйста, Галатам 3 главу с 1 стиха. Послание к Галатам, 3 глава, 1 стих. Есть, да, у меня? О, несмысленные галаты. Это не важно, такую важную вещь. Кто прельстил вас не покоряться истине? Оказывается, для того, чтобы мы с вами в церкви выбирали, что нам подходит и что нам не подходит, на нас действуют две силы. Я сказал в церкви, помните, да? В церкви. С одной стороны, Господь хочет нас, чтобы мы приняли истину и ей покорились. Вы слышите, как апостол говорит? Покорились. Почему? Потому что не все, что в истине есть, как я сказал раньше, подходит нам. И Бог ожидает, что мы покоримся, сделаем то, что хочет от нас Господь. У нас есть свои уставы, у каждого, правильно? Свои характеры, свои взгляды, свое представление. Когда мы пришли в Бога, мы не от многих от них отказались. Не так ли, друзья мои? Мы же по-прежнему это вынашиваем, нам по-прежнему что-то дорого, что-то любимо, нам что-то подходит. Мы это несем в своей жизни. Апостол Павел предупреждает, как вы и те, кто действительно пришли к Богу, верующие люди, стали не покоряться истине. У вас, у которой перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть начало было, в третьем стихе он говорит, вы начали духовно, от духа, и закончили плотью. Оказывается, во время жизни церкви у каждого из нас происходит определенное преобразование. Изменения. Но не значит, согласно этого места, что все они позитивные. Можно, ходя в церковь, напитываться ложной информацией. И Павел об этом предупреждает. Оказывается, на нас можно влиять, и мы вместо того, чтобы покоряться истине, начинаем что больше этой истине? Противиться. Потому что какой-то выработали для себя свой персональный личный кодекс, который нас устраивает в жизни церкви. А то, что хочет Господь для нас, нам не всегда это подходит. Потому что оно требует каких-то отдачи, каких-то лишений. Не так ли говорит об этом Новый Завет? От чего-то, не только отказаться, а что-то чему-то посвятить себя. Служить не себе, а другим служить. Принимать чужую боль больше, чем свою собственную. Хочется ли нам? Мы хотим укрепить свои стены христианского понимания, что мы делаем так, как мы считаем правильно. Используя опять-таки некоторые места Писания, которые нас в этом могут утвердить. Апостол Павел не случайно делает это предупреждение, потому что нам хочется перед собой поставить определенную задачу. И когда в церковь придя, вы слышали от ваших служителей приглашение в том, чтобы Бог желает, чтобы все спаслись. Такое слышали, да? И этот призыв шел в вашу жизнь, что Бог желает, чтобы вы персонально, кто-то из вас, мои братья и сестры, спаслись, что получили спасение. В понимание спасения входят две вещи. Освобождение от чего-то, что угрожает нашему спасению или какая-то проблема несет, и вхождение куда-то. Вот именно вхождение куда-то обеспечивает нам покой, что мы уверены, что то прошлое, которое влияло на нас больше влиять не будет. Так вот, покой, в который мы входим, и за который молимся, и который хотим, чтобы у нас был, абсолютно только в Царстве Божьем. В церкви этого покоя быть не может. Это вы все услышали? Церковь не рассчитана на покой. Покой вот здесь, там, где это самое, лежат плитки, вот там покой. Остальным нужен покой нам только снится. Или мечтать, или мы этом желать. Церковь никогда не была сконструирована Богом на покой. Потому что должна быть какая-то атмосфера, которая должна вас не усыплять, а наоборот что? Пробуждать и раскачивать. Потому что мы уже умеем и научились даже в христианской жизни удобно и классно спать. И у вас, возможно, уже есть рекордсмены по сну, то есть по времени уже давно ходящие в церковь, но пришедшие не к тому, чтобы еще больше от нашего пребывания в Боге активно действовать, а наоборот еще больше усыпившие себя и сегодня не желающие ничего делать, только обеспечивают свой собственный быт. Я с вами говорю. А что получается? Оно работает не на возбуждение нас, а на что? На усыпление, на покой. Это не было предсконструировано Богом. Это не его церковь. Церковь – это взрывоопасная гремучая смесь, где если вас не достает проповедник, вас должны братья и сестры достать по идее. Вы со мной? Чтобы вам было неповадно, чтобы вы понимали, вау, чего я туда хожу, а вот знаете такого, чего ты туда ходишь? Чтобы тебе пели сказки ночные? Чтобы усыпляли тебя, ложили подушечку. Мест много еще, видите, все хорошо, так можно еще даже всю длину лечь, как в самолете, когда вы никто не сел рядом с правым и слева от вас. Какая радость, благословение, халлелуйя. Может быть, давайте поменьше сюда людей приходило, будет удобнее спать. А то они приходят разные, упрямые, наглые, несдержанные. Что-то хотят нам доказать, а мы не хотим это слушать, у нас уже такая хорошая консорциум. Но мы сами идем в Царствие Божие. И Бог хочет нас чему-то научить, натренировать. И Павел предупреждает галатам, чтобы не начали хорошо, а закончили очень плохо. И Иисус предупреждает, что оказывается не всякий, кто номинально считает себя членом церкви, ходит на служение, слушает какие-то проповеди, читает какие-то молитвы и так далее. Это все хорошо. Но само по себе это не является путем спасения. Это всего лишь этапы, которые мы преодолеваем. Все спасение находится в руке нашего Господа. Все знаете об этом? Ни в какой религиозной деятельности. Какая бы была активная или пассивная. Все спасение только в руке нашего царя. И только он это спасение открывает для нас. И поэтому я хочу сегодня с вами поговорить немножко о спасении. Это отдельная у меня тема. Я хотел бы больше о нем поговорить. Но пока откройте 1 Петра 2 главу. Может, когда-то, если будет такая возможность, ваш пастор меня пригласит, я поговорю с вами вообще об этапах спасения, о целях спасения, об уровнях спасения. Я сегодня только чуть-чуть это пройдусь, чтобы вы имели представление, а в следующий раз уже больше. Итак, когда дети Божьи, придя в церковь, я начал об этом говорить чуть раньше, услышали проповедь о том, что, или призыв к тому, что приди в церковь, ты получишь спасение и все остальное. Мы из лучших побуждений, как проповедники, постарались, нельзя сказать минимизировать, но как бы предложить людям облегченную программу. То есть надо, главное, покаяться. Так, да? Еще к этому, если мы вступили в водный завет, а если к этому еще мы были крещены Духом Святым, каяться мы выполнили всю полностью супер-дупер программу. Вы со мной? То есть этого уже каяться, но никто не может доказать, что вот как бы имея это, мы как-нибудь не спасемся. Но те, кто уже у вас какое-то время в церкви, заметили, что пребывание в церкви, как я сказал чуть раньше, не всегда нас электризует, да? Не всегда мы становимся более активными из года в год. Иногда некоторые из вас замечают такое, что приступает больше пассивность. Приходит больше нежелание. Что-то. Мы объясняем разными ситуациями, что в церкви такое служение, в церкви такая жизнь, пастор так не говорит. Мы каждый находим себе объяснение. На самом деле все равно мы ответственны также и пред Богом. Правильно, за свои поступки? Не так ли? И Бог хочет, чтобы мы действительно куда-то двигались. Так вот эта программа минимум, церковь, фокус, церковь, понимание церкви, жизнь в церкви, приводит нас к тому, что мы занижаем стандарты. Вот почему сегодня, возможно, для вас немножко будет такое, как бы колючее учение немножко. Почему? Потому что если церковь занижает стандарты желанием притянуть неверующих людей себе. Все понимают, о чем я говорю сейчас? И бывает иногда искусственно занижает стандарты. То Царствие Божие никогда своих стандартов занижать не будет. Там высокая планка, высокие требования и высокие положения. И сегодня, если мы как бы запрыгиваем на небольшую высоту здесь в церкви, притащили себя на служение, ой, как аллилуйя, ой, как слава Богу, то этот вариант на ура по отношению к Царству Божьему не пройдет, мои дорогие. От того, что вы притянули себя и положили плоть свою на эту скамеечку, это значит, что Царство Божие, ай, как мы рады, сейчас ты идешь на Царство. No. Потому что сюда приходят люди проблемные, больные. Мы такими пришли к Богу, правильно? Хуже, конечно, когда мы по-прежнему, ходя в церковь, остаемся проблемными и больными. Но разговор о другом. И поэтому церковь является тем местом, куда не нужно какие-то условия, чтобы входить. Мы сюда приходим такие, как мы есть, правильно? Наоборот, мы сюда приносим все наши проблемы. И сюда мы приглашаем всех проблемных и всех людей, которые запутались и много грешат в своей жизни. Аминь. Но с проблемами, с грехом, с беззакониями, туда мы с вами что? Не войдем. Бог даже поднял в этих трех первых местах Писания планку еще выше, что не все говорящие мне «Господи, Господи», то есть участвующие в прославлении, молящиеся и, возможно, совершающие какие-то служения. Он сказал, не войдут в Царствие Божие. Так сказал Иисус. Не мыли, а тем, кто приготовлен, мы уже считаем, что нам уже приготовлено место, если не дойду до этого еще положения, попадем туда. Нет, сказал Господь. Итак, вы нашли 1 Петра, 2 глава, с 1 по 5 стих. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы внимательно прочитали это место Писания? Ты не спишь, да, я так понимаю, Андрей? Ты двигайся за мной. Спроси, я буду стоять на месте или буду двигаться. Вы прочитали это место внимательно? Кто должен оставить все эти негативные вещи, верующие или неверующие люди? Потому что они вкусили как благ что? Господь. Оказывается, Писание не отделяет нас, как бы, то есть наоборот, никак-то не ставит нас в какую-то группу людей, у которых как бы все как бы настолько хорошо сложено, что как бы ничего освобождаться не надо. Хотите, откроем секрет? Такой небольшой. Я надеюсь, вы уже догадываетесь о нем. Но может, для кого-то это будет секрет, как сказать, откровение этого дня. По мере наших отношений с Богом, мы должны все больше и больше понимать, что без Него мы просто никто и ничто. Чтобы вы не старались себе никакую печать, совершенство, какую-то позицию привилегированного, верующего, умного, талантливого и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это включает меня самого. Не мне ли приходится действительно сегодня уже буквально плакать перед Богом? Господь, как я нашел вообще благоволение в твоих очах учить кого-то чему-то? Да мне самому нужно у кого-то другого поучиться, кто может научить меня. Потому что если я считал бы вчера еще знающий меч откровения, дары, помазания и так далее, двигающийся в этом, свободный и так далее, что это уже как бы предел, но он сказал, это только подготовка, чтобы приблизить тебя ко мне. Не для того, чтобы ты сравнивал свои дары по отношению к другим людям, а чтобы ты был доступен для меня. Послушная ли я сегодня глина в его руках? А вы, мои друзья, послушная ли глина? Может ли он лепить все, что он хочет с вас? Конечно, за нами вы скажете, конечно, Господь. Можешь сделать все, что хочет. Можешь вазу, можешь ночной горшок сделать меня. Я согласен на все. Но по большому счету, когда завтра он начнет это делать, не предупреждая вас, не говорит, что это я, не говорит о том, что мне это нужно сделать, а начнет какие-то вещи катавасии происходить в вашей жизни. Как в такой ситуации? Мы так будем рады, Господь на что-то лепит и так далее. Ну, его рука тяжелая, знаете об этом? Вы знаете об этом? А если вы еще не знаете, значит еще узнаете. А у него тяжелая рука. И характер серьезный. И он лепит очень серьезно. Вы видели, как человек лепит глину? Видели, да? Прежде чем что-то вылепляет, сколько идет работы для того, чтобы ее что сделать? Размягчить. Не так ли? И будет давить. И будут бить до тех пор, пока не почувствуют, что с этого можно сделать. Это горшечник, а о нем так написано, он великий горшечник, не так ли? И мы все его сосуды, не так ли? И он хочет нас лепить. И будет до тех пор давить, пока мы не скажем, Господь, ой, мамочка, я готов, я сдаюсь. Поэтому Писание говорит о том, что мы как верующие, здесь заложены очень интересные принципы, мы должны от этого освободиться. Так говорит Писание? Окей, можно дальше говорить с вами. И здесь интересный момент, я хочу отметить вам. Дабы от него, от этого молока, от этого слова, возрасти нам во спасении. Оказывается, спасения нету конечной точки. Спасение есть начальная точка, когда мы с вами покаялись. А в этом спасении нужно что делать? По стадиям двигаться дальше. И то, что мы покаялись, это не окончание. Это только начало. После покаяния мы также и я грешили. Hello! Многие из вас по-прежнему в зависти, в коварстве, в лицемерии имеет свое место. Кто-то из нас злословит, только не говорите, что нет этого. Это принадлежит верующим. Это условие, которое, наоборот, открывает двери Дома Божьего, церкви. Входите, друзья, мы знаем, что вы лгуны, обманщики, лицемеры, ворожеи и все подавное в этом куче, в этом комплекте. Мы это все знаем. Это все были вы и я в том числе. Аминь. Но проблема в том, что этот багаж туда нельзя донести. И у Бога требование, чтобы мы в церкви от этого что? Аминь. И не всегда это происходит на первый год нашего хождения в церковь. Никогда на второй, на третий, на пятый. Кто-то из вас еще по-прежнему носит уже в пятый, шестой год, седьмой, что вам еще когда-то придется освободиться от большого груза ваших проблем, которые в своей христианской жизни вы по-прежнему несете. Аминь, можно сказать? И дальше. «Приступая к нему, камню, живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами смотрите, теперь важная вещь. «Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Вы читали это место Писания? Я надеюсь. Я знаю, что вы где-то пролистывали и попадали глаза. Мы методически читали эти места Писания. И вы читали это место. Я верю в это. Так вот здесь, в этой концовке, написан путь нашего спасения. Я расскажу вам по стадиям. Вот кто пишет, запишите себе. Первая стадия – освобождение от греха. Освобождение от греха. Я не говорю про неверующих людей, я говорю про верующих людей, не ходящие в церковь. Первая стадия – по направлению нашего спасения. Для того, что мы, придя к церковь первый раз, когда мы каялись, мы несознательно отказывались от греха. Подождите, я как-то, Виктор, я сознательно понимал, что я грешник и так далее. Но. Ни ты, ни я тогда не имел полного понимания, насколько грех, который мы сами пригласили в своей жизни, разрушал нас. Только по мере понимания, кто есть наш Господь, по мере наших отношений с Ним, по тем вещам, которые происходят в нашей душе, как преобразование, мы начинаем больше и больше понимать, от какого греха и от чего Господь нас освобождает. Вам понятно, что я сейчас сказал? Что наоборот, что достойный плод покаяния мы еще себя только вынесем. К этому мы еще придем. А сегодня иногда просто от того, что чур меня, мы выносим какие-то вещи, не дай Бог, чтобы они остались. Или наоборот, может быть, вынеся их себя, мы от этого освободимся. А Божье Слово должно пройти в нас. Чуть выше мы прочитали, что нам нужно как младенцы возлюбить это словесное молоко. Оказывается, через какое-то время мы перестаем любить молоко Божье. Для меня не удивительно, если ваш пастор скажет, что по четвергам не все приходят сюда, потому что считают, что они уже все знают, что уже нужда в молоке Божьем больше нас не интересует. О чем говорит слово, что мы должны будем это любить? Иначе, если мы не любим Слово Божие и истину Божью, значит, есть место для зависти, распри, разногласий, злословий и так далее. Это всем понятно? То есть истина никогда не будет уживаться с этим окружением внутри нас. И когда истину, по мере того, что мы заняты, у нас семейные нужды, у нас бизнес и все остальное, нам нету времени на истину Божью. Истина отходит, и эти все гады начинают в нас что? Влазить. И через какое-то время вы понимаете, вы опустошаетесь, ходя в церковь. Вас больше раздражает даже верующие, атмосфера на работе, в жизни, в семье начинает вас раздражать. А что это говорит? Симптом. Истина от вас все дальше и дальше. Что? Вы цитируете Писание, вы знаете, говорите, что я могу то сказать, это сказать, мы знаем какие-то принципы и все остальное. Это без отношений с Богом, без жизни в нас, без познания Слова Божьего не работает. Оно, наоборот, ухудшает ситуацию. Нет времени, можно сказать, даже помазание может стать проблемой в жизни верующего. Человек уповает на помазание, а не на живые отношения с Богом. Есть проблема, человек уповает на дары, думает, дары подпитывают меня, мое как бы отношение с другими людьми, мои служения, но при этом опустошается, потому что истина дает только жизнь внутрь нас. И без подпитки этой истины мы просто религиозные фанатики, которые приходим по воскресеньям в церковь и считаем, что мы все знаем и все умеем. А нас, как червячки, подъедают вот эти духовные незрелые вещи, или скажу больше, просто плотские, которые разрушают нас. И благ тот, кто, понимая это, через какое-то время, ходя в церковь сегодня, нужно опять прийти к Богу и покаяться. Вы меня слышите? И мы хотим это притащить в Царствие Божье. Нежелание читать. У нас нет времени, мы объясняем. У нас нет времени на молитву. Это что, критерии, которые нам объясняют, что можно входить туда, в Царствие Божье? Наоборот, Бог ожидает те, которые ревнуют слове, ревнуют молитве и желают служить другим людям. Вот об этом здесь написано. Мы сами из себя, что, как живые камни, устрояем какой дом? Священство. То есть те, которые готовы служить, чтобы делать что? Приносить духовные жертвы, которые не нам приятны, а приятны кому? Нашему Богу. Поэтому первый принцип – напишите себе, первая стадия в процессе нашего спасения. Напишите, освобождение от греха. Освобождение от греха. Братья мои, сестры, на небо вы грех принести не сможете. С любой формой греха в Царствие Божие вы не пойдете, вы должны это знать. Да и аминь. Это понятно всем? Но мы минимизировали, мы считаем, что в церкви же приходят люди с проблемами, так ли? И мы приносим проблемы, я сказал чуть раньше, место церкви для того, чтобы там мы приносили наши проблемы. Но служение церкви не чтобы мы остались проблемами. Служение церкви, чтобы мы все-таки вынесли из себя любую форму той или иной зависимости, тех или иных распри, тех или иных пренебрежений. Если у вас какая-то сомнительная характеристика по другим верующим, если вы притыкаетесь на других верующих, если вы спотыкаетесь о неверующих и так далее, значит, есть вещи, за которые это еще цепляется в вашей жизни. Понятно? И вам нужно от этого освободиться. Иначе это будет ставить большим камнем на вашем пути в Царствие Божье. Я место из Писания могу подтверждение того, что было это место Писания про первую стадию. Это Римлянам 6.18. Первая стадия освобождения от греха. И Римлянам 6.18 помогает нам. Римлянам 6.18. Римлянам 6.18. Освободившись же, что? От греха вы стали рабами праведности. Сколько мы перепутали в Писании мест. Мы думали, что это место Писания ответствует только тем людям, которые первый раз покаялись. Что когда они покаялись, вот они освободились от греха и автоматически стали рабами праведностями. Праведность, согласно учению, это исполнение воли Божьей. Может ли человек, который сегодня покаялся, исполнять волю Божью? По идее нет. Как это, Виктор, ты что, ставишь на нами такой дамоклов меч, мы не можем... Для того, чтобы исполнять волю Божью, ее начало нужно познавать, не так ли? Смелее, ее нужно знать. Как можно ее исполнять, если вы ее что? Не знаете. А исполнение воли Божьей имеет два таких ручейка. А одно из них, это то, что заложено в Писании, что есть «да» и «аминь», уже утверждено Словом Божьим. Второе, то, которое является рема, исходящих из слов самого Бога, который говорит вам, что вам делать. Как, я, это особенная болезнь у людей, которые пришли к Богу. Они считают, что Писание не столько нужно, они только живут откровением, которое Бог говорит в их дух. С этим никто не может сравниться, правильно? Мы думаем, здесь мы в универсальной форме. Попробуй мне кто-то осудить, что я не слушаю Бога. Мне Бог стал это делать, правильно? Значит, я исполняю Его волю. Подожди. Если то, что ты исполняешь, противоречит Писанию, это не есть воля Божья. Не так ли? Поэтому прежде чем вы пойдете на такое поле деятельности, где вы будете говорить и делать то, что вы говорите, вам Дух Святой сказал, сначала научитесь то, что написано в Писании. Хорошо? Давайте Писание впитаем в себя. Давайте научимся жить по нему. Давайте начнем исполнять его. Только тогда Господь почувствует, а, теперь я могу этого человека отправить туда и делать через него то, что я хочу. В Ветхом Завете было две категории пророков. Одни были пророками, как бы, если так сказать, на достижение. Первый уровень и второй уровень – это те, которые уже делали то, что Бог хочет. Я не буду говорить имена, я просто скажу, как эта схема работала. Вы можете читать такое писание, где Бог призывает какого-то служителя и себе говорит, пойдешь ты туда-то, сделаешь что-то то-то, и будешь говорить в точности все, что я сейчас тебе сказал. Через главу другую вы читаете, этот служитель пошел туда-то, туда-то, и в точности повторяет то, что ему до этого сказал Господь. Какой-то получается в нашей голове, ну, как бы, казус. Зачем нам две главы, которые дословно повторяют одно за другим? Читали книгу «Второзаконие», читали, да? Читали, да? Пора напоминать, читали книги, да, допустим, где которые повторяли, что было уже в других книгах, почти слово в слово. Это не глупость. Пока Бог не будет уверен, что вы способны слово в слово передать то, что написано, без добавок, без изменений, без каких-то внутренних как бы, позывов, Бог вам не доверит свободу в продвижении в Духе Святом. Это понятно всем? Потому что другая категория пророков, Бог не говорил здесь, что делать. Он говорит, пойдешь туда, я там тебе скажу, что ты будешь делать. И это были настолько отточенные служители его воли, что он не переживал, они пойдут туда и сделают все, что он им скажет. Даже тогда это будет приходить прямо с неба, без всякой подготовки. Это понятно? Но это не рождается на втором уровне, пока нету первого уровня. Послушай меня, церковь. Пока ты не учишься ходить по истине Слова Божьего, не рассчитывай на свободные полеты. Хорошо? Потому что эти полеты идут тебя далеко от Бога. И ты начнешь делать вещи, которые ты будешь уверен, что ты делаешь для Бога, но на самом деле будет это угождение плоти. И не дай Бог каким-то демоническим духом. Не так ли? Тишина у вас такая. Ну ничего. Итак, это место говорит так. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Праведность исполнения воли Божьей. Этот стих переходит с первой стадии во вторую, потому что вторая стадия – это праведная и благочестивая жизнь. Спасение – это важный этап, праведная и благочестивая жизнь. Вы не пишете, да, этот пункт, не скажете, вау, Виктор, нам до праведности, до благочестивой жизни, ай-яй-яй. Но мы сегодня проходим тему вхождения в Царствие Божие, не так ли? И пока Бог не увидит в нас праведность, Он предупредил своих учеников как? Если ваша праведность не превзойдет праведности кого? Книжников и фарисеев, вы что в Царствие Божие? Не войдете. Что это значит другими словами? Мы обзываем всех нехороших людей церкви книжниками и фарисеями, правда? Меня часто обзывают книжником, а книги привожу меня. Книжник. Есть такое. Не считай это грехом, не считай это проблемой, но можно мне такую приклеить, такую ярлычковую, такую бирочку. Я согласен на ней. Но Писание здесь говорит о другом, что именно книжники и фарисеи в точности исполняли закон. Не так ли? Смелее. Они судились с Богом за то, что они считали, что Иисус не исполняет закон. Только опять, не считайте эту ситуацию, теперь мы далеко от них отрываемся и вперед. Иисус говорит, что если ваша праведность не превзойдет их. При этом он не говорит, что они делали все неправильно. Они учили и штудировали закон. То есть они учили Писание, они учили Слово Божье. Они делали это. И потом это приводило их на новый уровень. Когда они готовы, должны были, по идее, быть послушны Духу Святому. Помните разговор Иисуса с Никодимом? Ты действительно учитель Израиля. Я вижу в тебе от Бога правильное основание, правильное положение. Но для того, чтобы ты мог двигаться на втором уровне, тебе нужно отношение с Духом Святым, не так ли? У нас какой-то нонсенс, казус в церкви произошел. Многие из нас, слава Богу, крещенные Духом Святым, посчитали, что только книжники и фарисеи будут читать Слово Божие и познавать его, а мы будем двигаться в духовных дарах. Hello? Вы слышите, да, меня, друзья? То есть получается нонсенс обратный. Но Вся история Израиля и Слова Божьего, которое проводит через Израиль, и показывает, что под наши ноги должно положить твердое основание. Разве Иисус сказал, что это не нужно? Не Он ли является этим основанием? Не Он ли сказал про Себя, что Я пришел не пренебречь законом, а Его что? Исполнить. Он и есть исполнитель закона, который привел нас к благодати. А мы утрируем и перескакиваем благодать как вседозволенность. Об этом сейчас тоже немножко скажу пару слов. Поэтому важно, чтобы в нашей жизни была праведность и благочестие. Что такое праведность и благочестие? Простым языком, чтобы вам было понятно. Это магнитная сила, которая к вам приводит неверующих людей. Вы, наверное, не поняли. Мы часто, я надеюсь, вы часто, хотите помочь неверующим людям принять спасение. Я верю в это. Хочу верить. Хочу на этом как бы, и приезжая к вам, знать, что ваша церковь отличается, что не сам по себе спасусь как-нибудь, так-нибудь, а что я хочу помочь другим людям спастись. Потому что ваша церковь называется «Любовь как?» А, то есть вы понимаете, что любовь Христова излилась в наши сердца как духовности, потому что это был призыв к тому, чтобы не только я спасся, а спаслись другие люди. Так вот, когда в человеке есть праведность Божья, к нему люди начинают вольно-невольно, даже не давая себе отчет, что? Тянуться. Потому что за Иисусом ходили толпы. Знаете об этом? Вы думаете только за чудесами? Да, и было такое. Были чудеса и знамения. Но вопросы, которые мы задавали, не о том, сколько ты чудес и сколько ты знамений показывает. Почему у тебя сила Божья? Почему у тебя благодать есть Божья? Почему у тебя есть авторитет Бога? Друзья мои, вам не надо будет доказывать ничего. Живой Бог и реальный, если люди будут видеть вас, благочестие и праведность. Вам понятно? А если вас ставят и верующие, и неверующие, то как в вину, что не дай Бог быть такими похожими, как мы, все со мной, то это говорит, что у нас этой праведности и благочестия, увы, что? А мы с вами хотим попасть в Царствие Божие, а следующий уровень, потом чуть позже над праведностью, это святость. Hello? Святость. А Он святой. И ничего чуждое в Его присутствии просто устоять не может. Все умирает, все уничтожается, что нечистое. И мы хотим нечистоту принести к Богу. Так первый уровень, напомню вам, что это освобождение от греха. Так, да? Это подготовка нас к Царствию Божию. Это пути нашего спасения. Потому что написано, во спасении мы должны возрастать. Второй уровень, это на уровне нашего пути спасения. Ушли от покаяния, оно было тогда, в прошлом. Это уровень, когда мы должны приобрести благодатный образ жизни для себя. Что мы были те людьми, которые люди чести, которым другие люди приходят за помощью и советом. И нам не нужно себя рекламировать. Вот наше состояние внутреннее и есть та реклама, которая притягивает людей, потому что они знают, в них что-то есть то, чего у нас нету. А если нас видят то, что они сами злоречивы, если нас видят ту же зависть, что есть в мире, если нас видят такие пренебрежения, как у них есть, к нам тянуться особо не хочется, правда? Смелее. Мы не являемся примером для этого мира. Значит, получается же не проблема в христианстве, в христианстве нет проблемы, проблема в нас, как представителей христианства. Но если мы хотим быть представителями не только христианства, а представителями Царствия Божьего на земле, нам нужно выходить и на вторую стадию, не так ли? Место Писания сюда. Место Писания сюда. Откройте Матфея 13 главу, 43 стих. Матфея 13, 43. Праведная и благочестивая жизнь. Я думаю, никто из вас не будет со мной спорить, что нам нужна праведная и благочестивая жизнь. Не так ли? Никто не будет со мной спорить, надеюсь, в первом пункте, что нам нужно освободиться от греха. Не так ли? Не все время ссылаться на какие-то обстоятельства в жизни, почему я не могу от греха отказаться. Понимаете, для церкви это еще проходит. Вы вот поймите, это важный момент, о чем я сегодня пытаюсь об этом говорить. Для церкви это проходит. Как проходит? Мы расстраиваемся, что ты по-прежнему, мы за тебя уже молились неоднократно. Ты стоял здесь или ты стояла, и мы совершали молитву. Ты потом еще раз и приходила. У вас уже не хватает силы прийти, потому что опять же я прихожу с той самой проблемой. Но мы готовы за вас молиться, правильно? Потому что мы понимаем, что нелегко отказаться. Но отказываемся, но мы, не за нас, мы отказываемся. Это наше решение, помните, да? Не Бог за нас решает. Поэтому поход на небо – это не автомат. От того, что вы покаялись, но с вами остались грехи, нету никакого намека на благочестивую жизнь. Это не открывает двери в Царствие Божие. Церковь открыта, слава Богу. Пускай никогда эта церковь не будет настолько себя считать духовной, чтобы сюда не входили грешники. Пускай всегда люди сюда будут ходить. Но если они будут и оставаться в жизни церкви по-прежнему грешники, значит проблема здесь зарыта. Аминь. Нашли, да, место Писания? Матфея 13:43 написано: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Царствие Божие для праведника Божий. Скажите аминь. Для праведников. Те, которые Бог ожидает измененными. Мы пели сегодня несколько песен, которые повторяли одну и ту же мысль. Нам нужно измениться. Не так ли? Мы с этим уже согласились. Оно стало как, уже, как оскомина. Да, измениться. Мы уже легко говорим измениться. Кому измениться? Соседям? Пастору меняться? Мне надо меняться. Мне надо меняться. И каждый из вас по мере хождения церкви понимает еще больше, чем я думал вчера, нужно меняться сегодня. Третья стадия. Служение Господу, тире избавление от врагов. Служение Господу, тире избавление от врагов. Сейчас я объясню, что это. Служение Господу, избавление от врагов. Не можем минуть этой третьей стадии и оказаться в Царстве Божьем. Потому что это условие, которое открывает двери в Царстве. Найдите место Писания, 1 глава от Луки, Евангелист Лука, 1 глава, 68 стиха и внизу, ниже, практически до 75. Лука 1, 65 по 75. 68, прошу прощения, 68. Люда, 68 стих. Благословен Господь. Ага, отлично. Так, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Хорошее слово, правильно? Мы в это верим. Я иногда слышу, когда люди молятся за кого-то, они это провозглашают, это место Писания. Или хотя бы эти слова. И оно верно. Почему? Потому что от Давида через пророков Бог обещал, что в нашей жизни врагов не будет. А теперь без зазрения совести. У кого из вас нет врагов? Может, у вас нет, у меня их. Только я не тем, которым я обманул в бизнесе, которых я подставил, которым я сделал злодеяния какие-то, на которых... Я не про этих врагов говорю. Этих мы сами создали. И сами их стали, не так ли? Ну, я про других врагов говорю. Это когда, помните, это третья стадия. После того, как мы освободились от греха, если нас зацепиться дьяволу, мы ведем благочестивую жизнь. Ни на какая химерная вещь не может нашу жизнь проползти. Третья стадия. Понимаете, да? Что мы не сотворяем для людей проблемы тем, что мы живем здесь. Вы понимаете, что я сейчас говорю? Здесь говорится о других врагах, которым, наоборот, демоническому миру не нравится наше праведное существование здесь. Это понятно? Потому что, да, мы как кость в горле, что наконец-то мы перестали ходить в церковь и больше, как бы, то есть и продолжать грешить. Теперь мы не грешим и пытаемся праведность принести в жизни других людей. Вот я про таких врагов говорю. Вам понятно, да? Потому что когда говорят про врагов, все, о, у меня точно, да, он меня обманул. Я, правда, его сам подставил, но так рад, что теперь у меня есть враг. И Писание мне об этом говорит, что он его накажет во много раз. Хотя я виноват, но он его накажет. Потому что я праведник, а он нет. Я Божий сын, а он нет. Но, ребята, за таких врагов вы каждый ответите. Амен? Не хотите говорить, тут пару человек сказали, стоим, промолчали и так. Я понимаю. Мы еще не на второй стадии, еще многие. Но нам нужно от этого освобождаться. Так вот, у нас есть верное пророческое слово, что Бог нас освободит врагов. Давайте вспомним такую интересную вещь. Начну сдалека немножко. Верующие берут места Писания, и о них начинают молиться. Это хорошо, это правильно. Потому что мы провозглашаем, как уже то слово, которое записано по воле Божьей, в Писании. Правильно? Потому что мы верим, что оно имеет силу. Но иногда мы некоторые места Писания умышленно притягиваем в свою жизнь, они относились не к нам. Они были, возможно, высвобождены в атмосферу или в жизни других людей. Но мы притягиваем к себе, думая от того, что мы их повторяем. Или мы их хотим над собой как бы утвердить молитвенно. То это обязательно произойдет в нашей жизни. Этим даже мы можем шантажировать и манипулировать Бога, потому что кто это сказал? Он сказал, не я, правильно? Это же Бог сказал об этом. Значит, если Бог сказал, значит, мы верим, что мы начали с этого разговора сегодня, его слово не кается ни одно пустым, правильно, да? Что Бог исполнит каждое свое слово. Кто-то может сказать это аминь? Теперь мы притягиваем эту ситуацию и думаем, что будет. Так вот, многие считали, что если Бог воздвиг свой рог спасения, и пообещал нам через своих святых пророков, усугублена ситуация, чтобы мы не колебались, что избавит нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, то само по себе должно так произойти. Но, мои дорогие, теперь читаем дальше. Почему но? Потому что если Слово Божье относится непосредственно к человеку, не в атмосферу, не просто какие-то обстоятельства, а в жизнь человека, то Бог через свое Слово ожидает изменения, прежде чем это Слово исполнится. Это всем слышали? То есть, если мне Бог говорит, Виктор, спасешься ты, и весь дом твой, так я теперь что? Что хочу, то врачу в своей жизни делаю, и мои дети все хотят, что делают, и моя жена, что хочет, то и делает. Ведь Бог сказал, что мы спасемся, правильно? Ну, мой дорогой, это призыв тебе, что если ты хочешь, чтобы Божье Слово имело силу в твоей жизни, тебе нужно покаяться, изменить свой образ жизни и стать ревновать о том, чтобы это Слово имело силу во мне. Это всем теперь понятно? Вот только при таком условии тогда Слово Божье исполняется, потому что по отношению к человеку оно не абсолютно, а относительно. Вы не слышали? Слово Божье по отношению к жизни человека не абсолютно, а относительно. Оно включает наше с вами решение. Вы теперь поняли? Потому что у нас есть свобода чего? Выбора. И Бог никогда ее не упраздняет и не устраняет. Он хочет и говорит о своем благоволении. То есть Он желает, чтобы ты спасся, чтобы ты благословен, но оно не будет как автомат. Тебе нужно для этого спасения приложить усилия. Тебе нужно приложить усилия, чтобы ты Ему служил. Алло? Поэтому читаем здесь дальше, это концовка. «Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму». Видите, клятва. «Отцу нашему дать нам, теперь внимательно, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему». Кривато немножко перевод. Я сейчас использую другой перевод. Смотрите, как в другом переводе говорит. «Избавит нас от руки наших врагов, чтобы мы могли без страха служить Ему». Вот почему у вас была тире. Вы хотите избавиться от врагов? Служите Господу. Не будете служить Ему, враги только против вас что? Усилятся и будут действовать. Так говорит Писание тоже. Давид несколько раз жалуется Богу о том, что враги мои пришли просто, я не знаю, в особый ажиотаж, пытаясь меня уничтожить. Господь, ступись. Если вы посмотрите хронологию его жизни, это соответствует тем моментам, когда меньше всего он ревновал об исполнении воли Божьей. Вы поняли? То есть враг будет трепетать, когда вы будете наступать и действовать, потому что Божья сила вас будет вести, и вы будете исполнять волю Божью. А когда вы живете обывательской жизнью, когда вас интересует свой быт, своя семья, свои нужды, вы, конечно, не служите, у вас времени служить нету Богу. Признайте себе в этом. Вы же объясняете по-разному, у вас нету ни на то, ни на другое, но вы просто обманываете себя. Потому что Бог свою церковь призвал, чтобы они исполняли Его волю. Скажите, амин это. Они жили, просто приходя в церковь. Кому эта буфонада нужна? Зачем этот спектакль мы разыгрываем, если мы живем все для себя? У нас немножко времени, мы что-то проведем для Бога. Мы сходим на концерт, который пастор Лена сделал, мы сходим на какое-то мероприятие. Фу, Господь, ты рад? Но! Почему? Потому что есть общие программы, в которых у тебя есть возможность, желание, ты приложишь силы. Но есть планы мои, которые начинаются, когда ты идешь на занятия по Слову Божьему. Когда ты ходишь на молитву. Когда участвуешь в евангелизации, не объясняешь, что на это время нету. Потому что для чего Бог говорит, что жизнь для меня Христос? Что не живу теперь для себя. А если живу теперь, то только верую в Сына Божьего. Зачем же мы называем себя христианами, но у нас свои программы, своей жизни, и мы занимаемся обеспечением собственного быта? Можешь такое сказать вам? Можешь сказать, я спрашиваю? Но мы хотим все царство Божье попасть, да, друзья? Куда же ну деться нам? Вы же покаялись когда-то, мы же ходим в церковь христианскую. Смотрите дальше продолжение этого места Писания. В святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Другой перевод. Чтобы быть святыми и праведными в очах Его все наши дни. Смотрите. Служение Богу включает и святость, и праведность. Вот эти все три положения, все три стадии, вот каждый стих просто расширяет и соединяет все воедино. Опять повторяю. В жизни верующего человека, после того, как он покаялся, нужно пойти по пути первой стадии, освободиться от любой формы греха в своей жизни и зависимости. Вторая стадия – приобрести в Боге святую праведную жизнь, чтобы я был магнитом, чтобы у меня сердце работало не на меня, мне, для моего дома, а для людей, которая нуждается сегодня в спасении не меньше, чем я сам. Это сердце Христа. Потому что на небе он не имел никакой нужды. Правда? Зачем ему нужны были мы? Дополнительные проблемы? Но. Зачем ему нужно было умирать? Ответьте на такой вопрос. Потому что Он любит нас, не так ли? И Он пожалел свое положение, то есть оставил его. Если бы Он пошел по пути нас, у меня быт, у меня семья, у меня нужды, мне нужно обеспечить мужа, мне нужно обеспечить жену, мне нужно обеспечить папу, маму, детей и так далее. Обе много мы наспасались бы. Нужно ли было бы Иисусу умирать в такой ситуации? Hello. Но мы же себя уже уговорили, мы нашли места Писания, что нужно заботиться о ближних своих, правильно? А ближние это не соседи, это моя семья. Ладно, это шутка, плохая. Евреи, чтобы вы не подумали, что на одном месте Писания, откройте Евреям 12.28. Евреям 12.28, это другое место, которое подтвердит все, что я сейчас сказал. Евреям 12.28. Мы с вами учим сегодня Слово Божье. Евреям 12.28. Евреям 12.28. Еще нету, да? Ищите Библию, записывайте все места Писания. Неужели вам не интересно? А мы только подходим к самому интересному еще. 12.28. Есть. Итак, мы приемля царство какое? Непоколебимое. Будем хранить что? Благодать. Теперь важно смотреть внимательно. Которую будем что делать? Служить благодному Богу с благоговением и страхом. Почему со страхом? В Боге же нету страха, но это другой страх пред Богом, что не делать то, что Бог не хочет, чтобы мы делали, правильно? А делать то, что Он говорит нам делать. Знаете, важный момент, благодать. Вы знаете, что благодать есть три уровня? Я верю, что вы все находитесь на первом уровне как минимум. Это уровень благодати, называется спасающая благодать. Там написано, пришла благодать спасающая для всех человеков и так далее. Это первый уровень. Благодатный уровень первый, это тот уровень, который притягивает нас всех ко Христу, к Богу, чтобы мы пришли. Что мы с ним познакомились, что мы открыли себя, открыли свою жизнь, открыли свое сердце. Это первый уровень. Но это не окончательный уровень. Он первый. Значит, если есть первый, значит, есть что? Второй уровень. Научающая благодать. Тоже они написаны, целый ряд мест писаний. Сегодня об этом разговор, но просто чтобы вы об этом знали. И когда на этот уровень мы приходим, мы здесь учимся от Бога, изменяемся, начинаем тренироваться для того, чтобы что? Выйти на третий уровень. В том, который мы служим Богу. Вы видите? Как-то апостол Павел, имея трудности в своем служении, жалуется Богу, говорит, Господь, у меня, смотрите, те проблемы. Иисус спокойно отвечает, недостаточно ли тебе благодати моей? Это другой уровень. Только не те, кто сидят сейчас на первом уровне, не собирается никому служить, не собирается учиться, не притягивает этот уровень к себе. Потому что этот уровень, который приносит целый ряд неудобностей в вашей жизни и проблем. Все понимают мою мысль? Потому что апостол жалуется, что у него трудности в служении, что куча проблем приходится преодолевать. Да, но это совсем другой уровень благодати. Это все уровни соответствуют нашему возрастанию в Боге. Все уровни, которые приводят нас к Нему, в Его присутствие. Поэтому давайте отбросим ложное химерное понимание, когда человек покаялся. Вот и покаялся, и мы рады. Но мы не рады, что это конец. Мы должны готовить человека, это только начало. И тебе нужно дальше восстать в Боге. Нужно изменить полностью всю твою жизнь. И представить для себя, и понять, и утвердиться, что теперь больше ты жить для себя не будешь. Как? Вот так. А теперь ты будешь жить для Христа. И все, что твое, ты не будешь почитать своим с этого момента. И все, что твое, принадлежать будет Господу. Нам трудно это, да, скажите, своя рубашка, она греет. Дорогая, в хорошем магазине куплена. Мы хотим это. Это не совсем соответствует христианству. Это соответствует первым шагам. Мы с этого начинаем, мы этого не стесняемся, это нормально. Я сейчас не сказал, что плохие вещи нужно носить, но мне вроде бы неплохо выглядит все это, да? Я про другое говорю совершенно. Что теперь ничего от этого мира не станет нам преткновением, чтобы не служить Господу. Кто-то скажет, аминь, можно это? Это по уровню христианства. К чему мы пришли с вами? Итак, у нас с вами есть реальное заявление Бога о том, что Он хочет, чтобы мы все вошли в Его Царство. Не в церковь, повторяю, мы должны для себя это четко уловить, а в Царство. У Него есть определенные уровни нашего изменения, которое соответствует вхождению в Царство. Я сказал чуть раньше, что хождение в церковь не автоматически открывается двери в Царствие Божие. Поэтому мы путаем, делаем кучу ошибок в Писании, интерпретируя те вещи, которые должны произойти, с теми вещами, которые были в прошлом. У Бога четко поставлены временные факторы, четко расписаны все эти библейские принципы. И нам с вами нужно этого знать, чтобы, не ходя в церковь, обманывались. Вы слышали какие-то предложения других людей? Возможно, какие-то верующие вам подсказали, что нормально все, ты пока, смотри, я же не хожу, ничего не делаю для Бога, и все нормально у меня. О, так оказывается, есть категория людей, которые ничего в церкви не делают. Так может, на них равняться, потому что у нас есть заниженные критерии. Мы больше ориентируемся на неделающих, чем на делающих. Нам неверующие, как бы, и те люди, которые спотыкаются, как бы, плохое, но ободрение. Я что-то все-таки делаю немножко, они ничего не делают, значит, я хороший человек. Они плохие. Нет, ориентируйся на тех, которые посвятили свою жизнь служению Господу. Вот на них ориентируйся. Это пример. Вот эта книга, которую вы читаете, Библия, это пример людей, которые себя посвятили Господу. Не так ли, друзья мои? А не те, которые иногда приходили в Дом Божий на служение. Иногда читали Писание. Но эти люди были наставлены, эти люди были отрепетированы, эти люди были подготовлены, прошли определенную тактику, стратегию в своей жизни, прежде чем были допущены на Ниву Божью. Церковь не является уделом, а стартовой базой. Поэтому я хочу пройти очень быстро с вами подосудительные характеристики. Начнем с чего? Начнем с первого. Иисус провозгласил, что Он построит свою церковь. Напишите, первая характеристика о Царстве Божьем и церкви. Так напишите, царство и церкви. Он предвозвестил, что Он построит свою церковь. Матфея 16:18 написано. Я говорю тебе, ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Знаете на местописание? Он обещает, что Он ее построит. Царствие Божие строить не нужно. Но оно уже есть, да. Но здесь маленькая деталь, сам же я добавляю. Его необходимо здесь на земле, напишите такие три положения, распространять. Царствие Божие, напишите, строить не надо, но его необходимо на земле распространять. Первое положение. Второе. Утверждать. Законы царствия, принципы царства, положения, их нужно утверждать. Потому что этот мир живет по другим принципам. Согласны с этим? И мы живем еще в нашей жизни. Хотите спорить? Нет. Еще по многим мирским принципам. Hello? Это не как обида, это как констатация факта. Спасибо, Ли. И третье, превозносить. Царство мы превозносим. Иногда мы еще не успели поменять, не смогли утвердить, но мы должны все равно в любой атмосфере, на работе, в доме, знакомый, незнакомый, на улице города, не только в служении церкви. Потому что мы пытаемся в Доме Божьем уговорить нас, что мы здесь как бы верующие. Нам не нужно здесь уговаривать. Мы должны быть в свободе ходить. Но глупо, если мы только этим ограничили свою среду обитания. Христианство никогда не прячется. Не должно, по идее, прятаться в закрытые помещения. Оно должно выходить на улицы ваших городов. Я с вами о одном языке говорю. Оно должно распространяться. Оно должно утверждаться и оно должно превозноситься. Это принципы Царствия Божия. Я когда-то, может быть, больше скажу, а как и чем фигурирует Царствие Божие. Но сегодня сравнительная характеристика. Но есть еще одна деталь, которая в Царстве Божьем делается. И мы сейчас ее прочитаем. Откройте, пожалуйста, Иоанна 14 главу. Есть одна деталь, на которую я хочу все-таки бросить ваше внимание. Что Иисус обещает, что Он будет Царствие Божие делать для нас. Подсказываю. Для нас. Откройте Иоанна 14 главу, 2-3 стих. Иоанна 14. В доме Отца Моего, говорит и сам Иисус, обители много. Отметьте слово «обитель», запомните его. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место кому? Нам. И когда пойду и приготовлю вам это место, приду опять, возьму вас себе, чтобы вы были где я. Хочу сразу сделать поправочку небольшую. Вы помните, что начало Царствия Божия будет на земле 1000 лет. Не на небе, не в космосе, не на облаках, на земле. Здесь будет утверждение этого царства. Потом будет новая земля, новое небо. Это потом будет. Будет здесь. Поэтому мы должны научиться утверждать, распространять и превозносить царство еще в этом мире, прежде чем Господь его поменяет. Вам понятно? И придет сюда в своей славе. Потому что если мы не научимся сегодня, то мы плохие помощники ему завтра. Вы поняли? Да, слово сказал завтра, это которое будет потом, во время тысячелетнего царства. Он сегодня смотрит на нас. На нашу готовность, наше желание жить по принципам Его Царства. Иисус только об этом и учил во всех своих учениях, в четырех Евангелиях. И сегодня он хочет, чтобы церковь этим вооружилась. И церковь должна стать инструментом этого царствия. И хотел утверждать, провозглашать и распространять это царство. Начнем с себя. Если в тебе царство Божие, если оно там есть, значит нету ни греха, благочестивая жизнь, и я служу моему Богу. Это условия, которые Бог говорит для моего царства. Это то, что Бог хочет сделать. Итак, мы здесь читаем, что Бог хочет приготовить нам место. Если Бог знает от начала конец, если Бог знает все, что произойдет во временных факторах и с людьми, зачем Он нам приводит такое глупое выражение, да простите меня Господь и вы меня, дорогие, что Он идет приготовить нам место, что Он не знает, кто там на этом месте будет. Ведь так мы же говорим, Бог нас всех уже как бы предопределил. То есть, как бы что я ни делал бы, хочу грешу, хочу это самое, не грешу, все, что хочу делаю, все равно же там мое место будет. Почему? Потому что я покаялся? Потому что я хожу в церковь? Но этим он заявляет, что по вашим и моим поступкам, как верующих людей, зависит, какое место нас ожидает в Царстве Божьем. Вы это все услышали? Потому что он же знает начало и конец. Чего он говорит, я иду приготовить. В Царстве уже все сделано. Оно было до того, как вообще была земля создана. Человека еще не было. Уже было Царство, и он там был царем. Это все понимают? Все это потом произошло по временным факторам. В нем вообще нет времени в Царстве Божьем. Это мы живем по времени. В духовном мире нет времени. Зачем идет приготовить? Что это какой-то нонсенс? Нет. А для подтверждения второе место Писания, здесь же в этой 14 главе, чуть-чуть ниже, 20 стих. Итак, он идет приготовить нам место. Какое место? Иисус сказал ему в ответ, 14:23, Иоанна. 14:23, чуть ниже. Итак, смотрите, очень внимательно смотрите. Кто любит меня? Это Иисус говорит про нас, про верующих. Кто любит меня? Мы верим, что все мы любим Иисуса. Аминь. На это вы хоть согласились, молодцы. А тот соблюдет слово мое. В другом переводе, кто любит меня, тот будет поступать так, как я учу. Не просто я люблю, но делаю все в жизни, что я хочу. А я буду поступать, как Иисус меня учит. Опять же, стадия спасения. Помните, я только что поговорил, что нам важно учиться быть послушным Богу. Смотрите дальше. И отец мой, видите это слово? Что написано слово? Скажите все вместе. Вообще на голову не налазит. Мы знаем, что и так Господь возлюбил мир, что отдал Сына, возлюбил в прошлом времени. Потому что Иисус был заклан еще до начала этого всего мироздания, правильно? Как Агнец Божий. Пришло просто полнота времени, и Отец посылает своего Сына умереть за наши грехи и открыть время благодати, чтобы мы могли сами спастись. Иначе бы не были спасены, и я в том числе. Вам понятно? Это было в прошлом. А здесь в каком времени написано? В будущем, правильно, знающий русский язык. Молодцы. Нонсенс для нас. Подождите, он же послал Сына, потому что возлюбил. Я сказал сегодня, что в спасении есть уровни. Я сказал сегодня, что в благодати есть уровни. А вы знаете, что и в любви тоже есть уровни. И мы все приняли первый уровень любви, который покрывает грех. Но этого уровня войти в царствие недостаточно. Потому что и жертвы, которые приносили в Ветхом Завете, тоже что грех покрывали. Поэтому второй уровень любви говорит о прощении. Можно покрыть чужой грех. Но и не всегда мы готовы простить. Я с вами говорю, как с живыми людьми сейчас? Все ли мы их простили в своей жизни? Мы верим, что Господь всех любит, правильно? Мы верим, что Он умер за эти грехи. Но не всех у нас хватает силы простить. Украинцам простить русских, русским простить украинцев. Да простите, я не хотел в политику вообще влазить. Но я сказал такое. А что такое, что как христиане мы не умеем теперь уже прощать? Смелее! Или теперь мы считаем, что наши национальности... Они выше, чем национальность другого. Они недостойны, а мы достойны. Кто такой сказал, мои братья и сестры? Это что, христианский подход к истине Божьей? У нас что, есть страх Божий теперь? Бог сказал, не прощающего я что? Не прощу. Поэтому те, кто сегодня возникает конфликт и пытается с кем-то, у них большой потом будет серьезный разговор и суд пред Богом за те вещи, которые они говорят против кого-то. Потому что Бог возлюбил не только Украину, не только Россию. Вы со мной все согласны? Бог возлюбил весь мир. Даже те, кто вас ненавидит, кто вас проклинал и делал вещи против вашей жизни, их тоже Господь любит. Но нам нужен второй уровень любви, чтобы мы это простили. Они просто покрыли грех. Третий уровень. Восстановление отношений. Знаете, такая русская поговорка? Из глаз долой, как там дальше сердце? То есть мы готовы как бы уже и покрыть, и простить, но иметь отношения с этим человеком? У нас не хватает на этой любви. Так, мои друзья, правильно? А это значит, получается, тех, кто вас предали, кто даже, возможно, над вами издевались, сделали очень пакостные вещи против вас. Но если мы не готовы выйти, то я не требую от вас этого уровня. Это уровень нашего застания в Боге. Иисус прошел все эти уровни. Он сейчас выйдет на следующий уровень, сейчас скажу четвертый уровень. Но прежде чем мы поднимемся на четвертый уровень, мы должны восстановить отношения. Представьте себе Бога, который нас прощает, но с нами делать никакого не хочет иметь. Вы себе представите такую картинку? А ведь мы все согрешили против Бога, не так ли? Мы все его предали. Мы все его вбивали гвозди. Я тогда не жил. Мы все убивали, потому что это наши грехи вбивали гвозди в его руки. Это наши грехи текли с его чела. Не так ли, друзья мои? Это мы согрешили. Только не считайте себя праведником здесь. Хорошо, потому что вы в церковь ходите. Если вы забыли о том, от чего вас Господь освободил, мне жалко. Вы должны помнить об этом. Господь нас освободил от греха. Аминь. Для того, чтобы с нами отношения что сделать? Восстановить. Это новый уровень. И не легкий уровень, я знаю, это тяжелый уровень. Потому что это нужно все время сталкиваться с человеком. Значит, понимаете, сколько должна быть моя память, должна быть очищена. Все понимают мою мысль? Сколько мое сердце должно быть что? Очищено. Мои чувства, мои эмоции. Это должно быть свободно, чтобы я мог с этим человеком и обнять, и принять как самого любимого, дорогого человека. Тот, кто делал очень поганые вещи в моей жизни. Это всем понятно? Это другой. А что Иисус сделал? Он возвращается ученикам, которые только что его предали. Не так ли? Он к ним возвращается, обнимает и так далее. Говорит, вы будете служить мне и так далее. Вот это любовь, на которую нам нужно сейчас с вами что? Подняться. И последний уровень – это жертвенная любовь. Что вы готовы отдать свою жизнь за этих людей. А Иисус это сделал. И все апостолы это сделали. Знаете об этом? Это не христианство ли? Это христианство. Это уровень наших отношений с Богом. Это уровень открытых дверей Царствия Божия. Вот почему Иисус после этого вошел в Царствие Божие. Так написано в Писании, да? Он вошел в него. Все понимают, что я сказал сейчас? Он вошел в него, потому что он прошел по всем этим уровням, и нет ничего, что от этой земли тянет его. Он сказал дьяволу, ничего мне нету, нет никакого даже намека на грех, нету у меня этого. Вот это свобода нашего вхождения в Царствие Божие. Это не очень высокая планка, это планка христианства. Это планка, по которой должна ходить церковь, если она является инструментом и исполнителем воли Божией на земле. Потому что по этому как бы, критерию и будет судиться, откроются двери в Царствие Божие нас или нет. Вы это все поняли? Еще пару пунктов, я по ним быстро пройду. Но я еще добавлю к этому еще одно место Писания. Вот здесь, чтобы вы поняли, что я не шучу насчет этой любви. Лука 16:9. Помните слово «обитель»? Она повторяется в этих двух местах. Теперь откройте еще Луки 16:9. 16:9, Луки. Лука, 16 глава, 9 стих. И я говорю вам, кто говорит с большой буквы «я», значит, сам Бог говорит, да? Что написано? Приобретайте себе друзей, богатство не... Слышите это место, да, Писание? А я вам использую другой перевод. Тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей. Мы как-то понимаем, если Бог благословляет, так это же для нас. Вы со мной или ушли куда-то, нет? Не ушли еще, нет, здесь? То есть, если деньги Бог дает, это для меня. Вы знаете, кладези Божьи открываться для вас будут намного больше, если он будет видеть, что вы не тот, кто накопитель, а тот, кто раздаятель. Ну так написано в Писании? Что блажение что, накапливать? Или что сеять? Кого сеять? В каких людей? В своих родственников, друзей? Так не написано в Писании. А что мы приобретать будем, те, которые не были нам друзьями? Читайте концовку. Когда что? Как-то вообще не сходится с учением о преуспевании, да? Как-то учение о преуспевании здесь проваливается. Как-то... Это Бог сказал, это не я сказал. Не так ли? Но это Бог не боится. Почему? Потому что те, кого вы купили, вот тем, что вы служили здесь, они что сделали для вас? откроют что? Вечные обители, о которых Иисус сказал: «Я пойду и приготовлю для вас место». Он следит за нами. И постройка нашего положения, нашего места на небе, зависит от наших с вами сегодняшних поступков. Вам всем понятно? Четко и ясно. Нет того, что я покаялся, нет того, что я ходил просто в церковь. Ну-ну-ну. Он смотрит на наше с вами духовное возрастание, наше посвящение Богу, наше служение. Он смотрит, насколько и когда эти двери дома откроются, и там будет место, потому что оно будет в эквиваленте того, что вы сделали. Да, никаком эквиваленте. Бог сказал, что вы были верны малым, на что над большим поставлю. Так написано, да? Кто был там, помните про эти, которые там имели финансы, отданные царем? Один потратил, приобретет намного больше. Так написано? Кого потратил? На себя потратил? Вложил в жизни других, благословение было. Другое меньше, еще больше получит. Тот, кто никуда не хотел давать, под себя жил христианин такой, у него и тот заберется. Не так ли написано? Потому что вечные обители – это не дома, в которых мы хотим жить. Вы понимаете, да? Это Царствие Божие. Аллилуйя. То есть мы хотим все быть Царствием Божьим. Аминь. Через исполнение Слова Божьего и служение другим, напишите здесь, открывается вхождение в Царствие Божие. Через исполнение Слова Божия и служение другим. Вот с этих мест Писания мы можем взять. Через исполнение Слова Божия и служение другим открывается для нас Царствие Божие. Еще быстро я пройдусь по некоторым положениям, мы будем молиться. Второе положение. Царствие Божие было построено не на человеке и без его участия. То есть, что это значит? Мы туда не можем внести какие-то свои корректировки. Это хорошо. Не дай Бог, что раньше меня кто-то прорвется, Царствие Божие начнет наводить порядок там. Пускай Господь там господствует. Вы согласны с этим все? Такая тишина. Вы хотите сами там наводить порядок, да? Но пока вы в церкви наводите порядок. Это от вас, да. Потому что церковь – это земное насаждение нашего Бога, а Царствие Божие, какое является? Небесное. Помните об этом, пожалуйста. Еще одна характеристика, что время церкви ограничено. Прошу прощения. Царствие Божие было построено не на человеке и без его участия. Царствие Божие было построено не на человеке и без человеческого участия. То есть человек туда ничего не может ни добавить, ни отнять. Оно непоколебимо, помните, да? Поэтому для чего нам важно это положение, может быть, пункт? Спасибо, что остановили меня. Мы видим в церкви не всегда как бы те моменты, которые мы хотим. Иногда видим даже негативные моменты происходят в церкви. Приходит, да? Но смелее, можете такое сказать? Не бойтесь. Проходят какие-то вещи, которые нам не нравятся. Это что делает нам? Помните, я сказал о программе «Минимум». Это дает мне, как бы, условно, повод к тому, что я теперь могу сам что-то не делать правильно. Смелее. Это нас искушает немножко. Это когда подтрунивает нас, и мы делаем какие-то вещи, которые лучше мы не делаем, но мы говорим, а ну другие же делают. Так ли, да? Для нас это как бы неправильный повод поступать неправильно, а наоборот неправильно. Но так как церковь не является конечной точкой, а Царствие Божие, в Царстве Божьем все правильно. Поэтому там не может быть повода для всяких вот этих ухищрений, инсинуаций. То есть, другими словами, если перед нами сегодня, и вашего пастора я буду просить, она будет и другие служители оставить отметку «Царствие Божие», то у вас поднимется уровень вашего отношения к этому, требования к себе и требования к окружающим вам. А понятно? Другой совершенно будет менталитет у вас хотя бы. И должны потом прийти изменения. А так как вы это не видите, видите просто захудалые лица, изможденные какими-то вещами братьев и сестер. Вы себе думаете, ну и так у всех не проходит. И нам это сойдет. Все понимают, о чем я говорю мысль? Мы занизили, себе занизили и живем как получится. А не как хочет этого Господь. Поэтому мы не являемся исполнителями Слова Божьего, а просто обстоятельств. Поэтому Царство Божие, оно непоколебимо. Там человек не вмешался, и там нет этих инсинуаций. Там есть принципы, и мы должны ориентироваться на Царствие Божье. Когда нам трудности будут, мы будем смотреть на Христа, правильно? Когда нам будет что-то не получаться в этом мире, мы будем знать, что в его мире все получается. Нам нужен такой критерий, нам такой нужен как бы тезис нашей жизни. Время, третье положение церкви ограничено, царству не будет конца. Можете написать здесь Лука 1.33. Царства нету времени. А в церкви ограничено, поэтому как бы не обшивайте себя, не заколачивайте стены, не начинайте здесь теплушку приводить, как бы здесь жить и все остальное. Вообще-то я хочу, чтобы вы отсюда уже уехали. Ну, это в будущем. Четвертое положение. Церковь взята из мира, и власть дана человеку. То есть немножко я пару слов скажу. Церковь взята из мира, вы знаете об этом. И в церкви власть дана кому? Человеку. Мы говорим, Господь на церковь, я верю в это. И это хорошо говорить об этом. Но все равно, Это преломляется через наши отношения, не так ли? Через служение. Ведь я верю, что я посланничество на мне есть Бога, я говорю Слово Божье, но все равно это учитывает человек. Если я что-то не хочу сейчас говорить, я это не говорю, не так ли? А если хочу говорить, я это говорю. Богу нужно со мной что, другими словами, считаться? Вот это, понимаете, важный фактор. Сейчас я объясню, что это значит. Вот почему мы сталкиваемся с контролем в церкви, с лицемерием, манипуляциями, религиозной политикой и так далее. Сталкиваемся с этой церкви? Почти в каждой церкви. Плохой для себя как бы аргумент, но с другой стороны такая есть действительность. Потому что власть дана кому в церкви? Человеку. Он сказал Петру, на тебе я построю, не так ли? Человек участвует. У апостола Павла были преткновения с апостолом Петром, который начал отчасти лицемерить. Кушать с язычниками, потом отрекаться, приходить к иудеям. То есть был такой немножко микстап у него. Был такой момент очень сложный. А Петр был к этому один из первых апостолов, на котором строилось все это учение церкви. Значит, имеется в виду, что это не аргумент для нас, теперь мы можем носить всякую ерунду. Но это то, что мы должны понимать, что с человеком сталкиваемся. Царство, оно не от мира от этого, знаете? И в нем все полностью в руке нашего Господа. Если вы знаете про такую личность, как Сатана или Люцифер, знаете, да, слышали? Поверьте мне, он только может действовать в вашей и моей жизни на мере того, что вы даете ему место. Вы слышите? Но он четко под контролем нашего Господа. Вы видите мир во зле, видите беззаконие, потому что люди это притягивают в свою жизнь. Не само по себе. Он бы ничего не мог сделать. И не могли прийти проклятие на эту землю вместе с болезнями, если бы люди не открыли дверь для этого. Это всем тоже понятно? Он под контролем и в руке нашего. И мы видим два места Писания, где идет диалог между Богом и сатаной. И тот приходит и спрашивает разрешение, можно ли кого-то прикоснуться. Вы скажете, какой безжалостный Бог позволяет? А потому что есть основания, чтобы позволять. Вы со мной здесь? Когда мы открываем дверь, согрешаем, делаем какие-то неправильные вещи, так мягко скажу, мы приглашаем сатану в свою жизнь. И он приходит к Богу, я к нему прикоснусь. Почему? Потому что он грешит. Хелло, вы со мной? Потому что он противится тебе. Ты ему говоришь, а он делает все на зло. Я с вами говорю, живыми людьми. Я имею доступ, говорит сатана. Потому что он разрывает защиту крови Иисуса вокруг своей жизни. А вы знаете, что можем ее разрывать? Такая тишина. Да. А вы думаете, что это все уже, как стена без железобетона, никто не пробьется. А с ней нужно пробиваться, он духом проникает через стены. Со мной? Поэтому закрыться нельзя. Если вы там, за стеной крови, ведете неправедную жизнь. Туда входит сатана. В Царстве Божьем напишите, нет места человеческому фактору. Напишите, в Царстве Божьем нет места человеческому фактору. В Царстве Божьем нет места человеческому фактору. Место Писания мы не будем открывать. Иоанна 18:36. Иоанна 18:36. Пятое положение. В положении церкви даже наш Бог ограничен. Серьезно, так и напишите. В положении церкви даже наш Бог ограничен. Почему? Потому что зависит от наших решений. К примеру. А группа просветления начинала служение, правильно? Ну, давайте открутим назад. Начало служение, допустим, Андрей. Ведь никто не знает, бодрствовал ли он перед служением. Не здесь, по дороге, когда он ехал. Молился ли, чтобы Господь говорил через его уста. Я не ставлю под сомнение, я просто говорю. Никто же это не знает, правильно? Но Богу нужно учитывать, будет ли он каналом, чтобы через него Господь начал говорить с нами, не так ли? Насколько группа прославления молилась, постилась и ревновала о том, чтобы через них Господь говорил, что происходили изменения. Насколько пастор ваша бодрствовала, чтобы действительно Бог сегодня пришел и пришел так, как он хочет, а не так, как мы предлагаем ему программу. Со мной здесь все? Насколько вы, мои братья и сестры, не просто успеть надо как бы еще перекусить, накормить детей и прибежать в церковь. Насколько вы бодрствовали, чтобы Бог говорил с вами сегодня, и не только здесь вы об этом вспомнили, а вы еще вчера вечером об этом помнили и готовили свой дух. Насколько вы хотели, чтобы Бога, молились вы в течение недели, чтобы Бог пришел и посетил свой народ. Это служение пастора, служение группы прославления, служение Андрея или еще кого-то. Это наша вся заинтересованность, не так ли? Мы читаем у Авраама там губить это самое, и кого-то миловать через одного праведника, помните, через те, кто приносит проблемы и так далее. Бог учитывает каждого из нас. Вы помните об этом? И успех служения, это не только, что у нас хорошая группа прославления или хороший человек, который ведет служение. Успех церкви, это когда каждый заинтересован, чтобы здесь был Бог. Если этого нету, друзья, вы не можете жаловаться. О, я пришел опять такое рядовое служение. Но ты внес свою лепту, чтобы это было или Бог духовное, или рядовое служение. Скажите опять тоже аминь. От нас их зависит. А мы себя готовим в Царствии Божьем и ожидаем, что там Господь будет сам по себе действовать. Но Он хочет, чтобы вы утверждали, распространяли и превозносили это Царство. Так написано? И я хочу, чтобы вы это запомнили, эти три фразы. Это ваше отношение к Царствию Божьему. А мы заканчиваем. Здесь я только могу добавить Матфея 18:17. Здесь вот, потому что Бог зависит даже от наших, ну, как бы, решений. Там говорит Иисус, это второе место, где Иисус говорит о церкви, как бы среди его, как бы, общения, с его учения. Есть 18:17 Евангелие от Матфея. Если же не послушает их, скажи церкви. Это такой он совет дает своим ученикам. А если и церкви не послушает, слышите, он даже дает, Бог сразу оценку, что некоторые люди даже не слушают совета церкви, не принимают наставления пастора и так далее. Вы все слышите? Это не открытая дверь для все, что хочу, то ворочу. Это открытая дверь для больших проблем. Это всем понятно? Потому что Бог поставил церковь в авторитете, что она является той инстанцией, после которой написано, будет как кто? Как язычник и мытарь. Все, свободны эти люди. Вам понятно? Если они в церкви даже не слушаются, все, Бог с ними будет сам иметь дело. Это понятно? Другими словами, нам дает право решать, вносить корректировку в жизни людей. От человека это зависит, от наших отношений. Сколько для нас, служителей, должно быть уровень ответственности. Что мы не все, что хотим, говорим, а мы понимаем, что каждое слово, как мы начали говорить разговор, имеет силу, имеет значение. Не так ли, друзья? А мы, те, кто приходит, принимаем авторитет церкви и послушны начальствующим и так далее. Мы послушны этому. И сегодня посмотрим на ситуацию в церкви вообще глобально. Как людям не хочется подчиняться начальствующим властям. Вы все со мной? Тишина такая у вас гробовая. На самом деле это факт. Вы знаете, что в Царстве Божьем нет никаких ограничений для Бога. Потому что в молитве, помните, Иисуса в конце. Ибо Твое и Царство, и сила, и слава в веки. Помните? Аминь. Отче наш. Помните, да, эту молитву? Твое и Царство. То есть, без всяких сомнений, это Его Царство. Я бы ограничил свой разговор, начал молиться бы сейчас, но я хочу два пункта еще отметить. Вы знаете, что церковь переживала различные времена. Были времена всплеска духовного, как, допустим, День Пятидесятницы, первые годы после распространения, как бы, Евангелия активное. Но потом пришли темные времена. Вы знаете, что католическое движение, другие движения внесли очень много. Не обижайтесь только из католиков. Это не значит, что проблема. Я не к этому иду разговор. Были темные времена, когда сжигали, как еретиков, тех людей, которые хотели исполнять волю Божию. Знаете об этом? Слышали, да, исторически. Это факт. То есть не все было. Мы живем в такое время, когда должно быть пробуждение, потому что мы пред приходом Господа. Но не значит, что все пробудились. Мы сегодня обращаем внимание, в той стране начало пробуждение, в той стране, о, та церковь и так далее. Это как, я скажу больше, как тормошители нас, потому что Бог ожидает пробуждения нас. Вы понимаете, нас, каждого. Мы ждем, пока церковь пробудится. Церковь – это мы с вами. Это мы должны с вами проснуться. Так вот, в царстве нет этих временных факторов. Оно непоколебимо, помните, да? Почему я это сейчас вам говорю? Независимо от ситуации, которая происходит в Доме Божьем, какие люди пришли, кто посещает ваш Дом Божий, Бог смотрит не на количество и не на сам, как бы, консорциум весь людей. Он смотрит все на вас, на персонале. Вам понятно? Вы не можете оправдаться, что делали ваши братья и сестры в это время. Не будете и не сможете. Вам понятно, да? Бог будет смотреть на ваши поступки. Да пускай здесь все спят, и вы слышите хропот. Вы готовы сейчас подняться и делать то, что хочет от вас ваш Господь. Если вы ссылаетесь на обстоятельства, ссылаетесь на людей, ссылаетесь, может быть, даже на пастора или на какую-то еще ситуацию, у вас будут плохие аргументы предстать пред судом Божьим. Это всем понятно? Потому что вхождение в царство – определенные критерии, определенные требования. И свобода выбора. Седьмой пункт. Я хочу на этом ограничиться. Но я скажу, я сегодня сказал об этом, что у каждого верующего свобода выбора. Я называю свободу выбора это как зазор. Наверное, женщины это меньше знают, мужчины больше знают, те, кто техникой, с механикой занимается. Они знают, что такое зазор. Допустимое, да, какое-то расстояние, которое еще может иметь туда-сюда, как бы, дополнительные, как бы, издержки, так скажем. Что-то еще может быть не совсем точно, как бы, войти. Зазорчик небольшой. Иногда срабатывает зазор. Так вот, в церкви каждой есть зазор. Что такое зазор? Это свобода выбора. Два места писания очень быстро. 1 Коринфянам 7:6. Апостол Павел обращается к церкви в Коринфе и говорит: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». То есть он Это место Писания, это Слово Божье. Но апостол говорит, это я даю для того, чтобы вы разрешали сами. Если у вас-то будет работать, работает. Не будет работать, не работает. Вы понимаете, да? Этот зазор, что вы можете принять для себя что? Решение. Но по каким-то конкретным ситуациям, которые касаются, возможно, каких-то вещей, которые, ну, относящиеся к вашей жизни или к вашему служению, это не относится глобально к вашему посвящению Богу и служению другим. Понятно, да? Не зазор в смысле, а я использую теперь этот зазор, потому что, ну как, это же как предложение, ну-ну-ну. Если вы прочитаете это место Писания, там не говорится о том, служить людям или нет. Ходить во грехе или нет. Не говорится о том, что у меня была благочестивая жизнь или не была благочестивая жизнь. Здесь говорится о другом вещи. Об одежде, о волосах, о покрытии. Понимаете, да, о чем я говорю? О разных положениях, которые апостол Павел предлагает решить локально в вашей церкви. А есть незыблемые вещи, которые мы должны выучить, да, и аминь. И второе место сюда добавлю Филиппийцам 3.16. Филиппийцам 3.16. 1 Коринфянам 7.6, 2 Филиппийцам 3.16. Здесь тоже. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить к тому, по тому правилу жить. Опять зазор, опять предложение. Но я хочу вас предупредить, что свобода выбора плохая вещь. Почему свобода плохая выбор? Виктор, как ты такое сказал? Господь нас освободил. По большому счету, Господь, когда нас высвободил, от проклятия греха, мы были все рабами греха, помните, да? Для чего? Чтобы мы свободно сделали выбор, слушайте теперь внимательно, стать рабами Богу. Повторяю. Бог нас высвободил от демонического, контролирующего действия греха, чтобы не теперь мы ходили, как мы хотим делать, как христиане, свободные, а чтобы мы свободно, без всякого давления нас, сделали свободу по отношению стать основательно, решительно и без всякого колебания рабами Богу. Потому что согласно истории всего человечества, начиная вот с Адама и Евы, как только человеку дается выбор, и он как бы принимает это решение выбора, он обязательно идет в грех. Вы не поняли, такая тишина у вас. Мы не грешим только тогда, когда мы зависим от Бога. Опять вы не поняли. Любящий Бога, послушный Богу, исполняющий волю, перестает грешить. Вы поняли? Человек, который хочу, прихожу на служение, хочу, у меня свобода выбора, хочу учиться у пастора, хочу, не учусь, хочу приходить на молитву. Это игра свобода выбора. Она обязательно приведет вас ко греху. Он может еще так громко звучит, он не так вас разложил, но нужно внутри подкрадываться. Приходит пустота. Приходит обыденность, приходит какая-то внутренняя стрессовая ситуация, вы больше раздражаетесь. Я понятным языком говорю? Ходите в церковь, вас раздражают на работе вещи, люди. Приходите в церковь, они там проукраются в русский, оно вас раздражает, внутри начинается, какие они все. Слышите, что я говорю? Это как, знаете, как подбрасывается вам какие-то вещи, чтобы проверить ваше внутреннее состояние. И если оно цепляет вас, значит, внутри у вас есть крючочек, за который, понятно вам, да? Потому что я сказал в самом начале, церковь должна быть местом, которое должно вас раздражать. Если у вас это тихое, покойное место, это кладбище. Тогда там ничего не раздражает. Вы там готовы там полянку, там яички положить и все остальное. Я согласен. Но Бог не создал такую церковь. Она должна взрывать вас. Должно доставать вас. И должно выводить вас не на уровень, какие они, те неправильные, эти неправильные, а чтобы вы ревновали по вашим отношениям с Богом. Без этого это все как бы и химерная вещь. Бог хочет, чтобы мы не искали свободу выбора. Не это весь путь. Адам ходил пред Богом. И как только пристала свобода выбора, что начал делать? Грешить. Не так ли? Смелее! Вы думаете, что сегодня свобода выбора? Ну-ну-ну. Только созависимость от Бога освобождает нас от греха. Потому что мы рабы праведности, а не рабы греха. Это наш выбор, который мы делаем, поворачиваем в сторону Бога. А не в смысле теперь у Бога пытаемся выцегонить, вырвать какой-то момент, что хочу, то ворочу. Это самообман, значит, дьявол вас уже обманул. Вам понятно? Если он говорит вам, ты сам выбираешь, что ты хочешь. Ведь это же Бог дал тебе. Ты же это можешь. Помнишь, такой самый разговор был со стороны Адама, не так ли? Бог же посадил тебя. Оно же здесь растет, правильно? Значит, ты можешь выбрать, можешь его кушать. Он тебя обманул, ты можешь съесть его. И потом что началось? Чему я сейчас скажу, пришла свобода выбора? Я вижу три направления в жизни церкви. Первое направление. Одни живут, как можно сказать, как хотят, но верят, что они все равно попадут в Царствие Божие. Это такое учение просто, называется учение универсализма. Оно сегодня очень пробило умы многих верующих. Есть почва. Допустим, кто из вас, если покаялся во время Советского бывшего Союза, где за веру вас гнали, было бы меньше у вас оснований прибегать к этому универсализму, потому что вы знали, чтобы вам стоять в вере, вам нужно быть твердым и уверенным в Боге, потому что ваше решение стоять с Богом может быть наказуемо. Все понятно? Оно пустило корни здесь в Америке, потому что эта Америка не знала, что за веру можно гнать, не так ли? Здесь была свобода, мы пустили корни в этой стране, и поэтому для универсализма хорошая площадка пробивать головы верующих людей, которые вчера горели для Бога, а сегодня... А что ж такое? Ну я же читаю, я слушаю какие-то классные проповедников, я знаю какие-то классные принципы, я хожу в нормальную церковь, но сейчас спасусь. Ребята, какой же может быть проблема, разговор с этим? Ну! Вопрос не стоит спасения как первого уровня, что Бог покрывает тебя своей любовью. А готов ли ты в ней возрастать? Вот сегодня был весь этот разговор. Я показал по спасению, по благодати, по любви уровень нашего духовного застания. Грех, беззаконие, нету праведной жизни, благочестивой. Вы не притягиваете людей неверующих, потому что вы пример для них. Значит, должна красная лампочка гореть для вас. Значит, не все в вашей жизни изменено. Значит, есть вещи, которые вас по-прежнему удерживают от этого мира и от греха. Это понятно всем? Это закрытые двери для Царствия Божьего. Повторяю, вы обманулись на положение церкви. Мы думаем, церковь принимать. Да церковь должна принимать вас, мои дорогие. Куда же пойду, если я грех? Грешник. Куда? В церковь, правильно? Но не пойду я на небо, что я грешник. Вы понимаете мою мысль? Второе. Другие взяли на вооружение исполнение традиции. То есть они думают, что выполняют религиозное положение, и им откроются двери в рай. Рая нету. Нас ожидает Царствие Божие. Мы не в смысле отдохнем свое дело, наоборот. Здесь натренированные, подготовленные, мы войдем в царство, чтобы там служить нашему Богу. Вам понятно? Без всяких обиняков, без всяких сомнений. Там не будет человеческого фактора, и поэтому там сможем ревностно, без всяких колебаний, потому что Бог давать нам будет силы. Мы будем спокойны, без всяких болезней, без всяких проблем, славить нашего Творца и нашего Господа. Это всем понятно? Халлелуйя. И третье положение. Я вижу, как начались какие-то такие брожения, как люди начали строить свои царства. Давайте, прежде чем разбираться, кто какие царства строит, у нас сегодня был разговор о том, что мы учим принципы Царствия Божия, основанные на Писании. И последнее место Галатам 5.13, и мы будем молиться. 5.13. Написано слово следующее. Галатам 5.13. Галатам 5.13. В свободе призваны вы, братья, касательно сестер тоже. Только бы свобода ваша. Вот видите предупреждение, чем я сейчас только что говорил. Не было что? Поводом к угождению чего? Плоти. Которая противится то, что хочет Бог. Правильно? Поэтому сегодня это учение, возможно, было колючее для кого-то. Потому что Виктор говорит, что надо служить Богу. Тогда откроется. А мы думали, что когда я покаялся, уже все, я в царстве как бы уже само собой автоматически и въехал. Но ты еще не ехал. Ты пришел в церковь, чтобы Бог тебя научил. Натренировал. Освободить помог. Научил, как служить другим людям. Правильно? Чтобы ты действительно знал, что такое истина и что такое неистина. Знал, что такое праведность и что такое неправедность. Чтобы ты понимал и в этом двигался, и сам жил, и был примером для других. Вот тогда откроется для тебя Царствие Божие. Это понятно? Церковь – это как раз место, где мы должны этому научиться. Угождение плоти, но любовью. Что написано опять, что мы должны делать? Служить друг другу. Как нам это не нравится? Встаньте на ваши ноги, пожалуйста.